Моргнув еще несколько раз, цесаревич прозрел. «Что? Вы в своем уме? Где капитан этого корыта? Позвать его сюда! Немедленно повернуть обратно!» «Никак невозможно!» «А я приказываю повернуть!» «Глубоко опечален, что вынужден отказаться исполнить волю вашего императорского высочества», с легким поклоном ответил Лопухин. «Ибо она идет вразрез с инструкциями, полученными мною от государя». Наследник сразу как-то сник. Одарил Цербера взглядом, не сулившим ему в будущем ничего хорошего. Тем и ограничился. Не приказал даже убираться вон. Лопухин вышел сам, не спрашивая позволения удалиться. Вслед за ним вышел, сразу устремившись в направлении камбуза, Карп Карпович. За живополезным рассолом, должно быть. Физиономия дворецкого выражала сдержанную неприязнь к Церберу. Обед в кают-компании наследник проигнорировал. То ли молча страдал, запершись у себя в каюте, то ли, что скорее, еще не освоился с расписанием жизни на корвете. «Влипли мы с вами, граф, в историю», — наклонился к уху Лопухина Розен между первым и вторым блюдами. «Не будет нам прощения. Вот мой совет. Делайте карьеру как можно скорее, чтобы при новом государе выйти в отставку в хороших чинах». «Спасибо за совет, хотя и запоздалый. Я давно это понял». «В самом деле?» «Да. В ту самую минуту, когда государь попросил меня принять эту миссию». «Вы могли бы отказаться». «Вы же не отказались?» «Но вам придется хуже, чем мне. В чем состоит моя функция? Всего лишь защищать наследника от внешних врагов. Наше дело простое, военное. Либо защитим, либо умрем. Вам же предстоит защищать его от него самого. Наследник злопамятен и никогда вам этого не простит». «Совершенно в этом уверен. Вы хотите предложить еще что-либо?» Розен явно смутился. Затем отрицательно качнул головой. После полудня задул умеренный норд-ост. На чухонце подняли косые треугольники парусов. Канонерка сразу начала наседать на идущий под паром Победослав. Пыхачев, сменивший на мостике старшего офицера, приказал набрать сигнал уменьшить ход. «Почему мы не пользуемся ветром, Леонтий Порфирьевич?» — спросил Лопухин, также поднявшийся на мостик. «Хочу дать поработать машине», — отвечал тот. «Мало ли что может случиться». «Вы в ней настолько уверены?» «Напротив, я уверен в парусах. Если в машине что-то может сломаться, то я предпочитаю, чтобы поломка произошла здесь, вблизи родных берегов, и уж во всяком случае на Балтике, а не в океане. Что до угля, то мы пополним его запасы в Данциге и Копенгагене». «Значит, мы не зайдем ни в Ревель, ни в Либаву?» «Нет, если не понадобится ремонт». «Вы огорчены?» С мостика было хорошо видно, как по палубе, пошатываясь и хватаясь за такелаж, бестолково слоняется наследник престола. Временами цесаревич приближался к фальшборту и, приподнявшись на цыпочки, всматривался в горизонт, где вдали то проявлялась, то вновь тонула в дымке береговая полоска. Ход мысли его императорского высочества был виден как на ладони. Из Ревеля вызвать телеграммой свиту, и пусть всякие надутые индюки бурчат о дебоширах, собутыльниках и сомнительных женщинах. Плевать. Пусть злой Цербер из третьего отделения попытается выставить свиту силой. Вряд ли посмеет. А посмеет, так ему же хуже. Папа хочет скандала, папа получит скандал. «Совсем наоборот, я обрадован», — честно ответил Лопухин. «К сожалению, не в нашей власти отменить заход в Данциг». Он вздохнул. «Да и в Копенгаген тоже». Ничего более они не сказали друг другу, но обменялись взглядами из числа тех, что красноречивее всех велеречий. «Скверная нам выпала миссия, Николай Николаевич», — говорил сочувственный взгляд Пыхачева. «Коли наследник к 30 годам не вошел в разум, пиши пропало. Намучаетесь вы с ним». «Не обольщайтесь». «Не обольщайтесь и вы касательно вашей миссии, Леонтий Порфирьевич», отвечал взглядом Лопухин. «Привезти корвет во Владивосток с цесаревичем на борту труднее, чем без цесаревича. Это-то вы понимаете. Но вы еще не поняли, насколько это труднее. и не сочувствуйте мне. Не то я начну сочувствовать вам». Ветер слабел. Видно было, как на приотставшем чухонце гуще повалил дым из трубы. Раздвигая серую воду Балтики, Победослав продолжал нарезать морские мили. Отчего Российская империя не хиреет и не рушится, как многожды предсказывали ее недоброжелатели. Не раз она шаталась, сбитая с торного пути тяжелыми войнами, неудачным реформаторством, всегда сопряженным с неистовым казнократством, неурожаями и эпидемиями. Однако стоит твердо, могуче, а когда шагает, то видно, что ноги колосса сработаны из материала покрепче глины. Так не бывает, так не должно быть, бурчат скептики вопреки очевидному. Все развивается по спирали, согласно немецкой науке диалектики. И то, что вчера было варварски грубо и нахально, сегодня становится помпезно и пресыщено, а завтра вновь опрокинется в беспросветное варварство. Неотвратимо. Неизбежно. Заклинания эти сотрясают воздух не первое столетие. Ан признаков близкого падения что-то не видно. Может, Россия является собой небывалое исключение из общего правила? Да падала она, господа, падала. Правда, не так глубоко, как вам хотелось. Вот вы этого и не заметили. Кукла-неваляшка, если ее толкнуть, тоже честно валится на бок в первый момент. Ну а потом? То-то. От чего сие? От верховной власти. Гнить с головы равно свойственно рыбе и государству. Качество головы определяет все. Уж, конечно, не думе решать, кто достоин заседать в Государственном совете, столь талантливо изображенном живописцем Марковиным. Это прерогатива самодержца. На нем и ответ за все, что происходит в России. Страшная тяжесть. И тем не менее, вот уже 400 лет императорская династия достойно несет свой крест. Всего один дворцовый переворот. Невероятно мало за такой срок. Причем переворот бескровный, закончившийся отречением государя в пользу брата, то есть в глазах народа и не переворот вовсе. Авторитет ныне действующей власти высок, поскольку укреплен умелым администрированием и двумя победоносными войнами. Даже надменный и алчный британский лев не сумел помешать овладению России проливами. Великая и легкомысленная Франция долго противилась, но все-таки признала новые границы де юре. Молодая Германская империя, легко побив австрияков, не рискнула сцепиться с русским колоссом и теперь ищет с ним союза. Берлинские газеты разом перестали кричать о скифской опасности, нависшей над Европой. Ну для кого опасность, а для кого и земельные приобретения? Швеция с Данией неплохо поживились после изгнания пиратов из Норвегии, хотя сделали для этого не в пример меньше России. Испания под шумок присоединила Португалию. Италия отняла у австрияков Триест. Англия не без труда и не до конца подавила восстание упрямых ирландцев, для которых скифская опасность, наверное, вроде манны небесной. А только придется им избавляться от власти просвещенных мореплавателей самим, без помощи России. У нее и без угнетенных ирландцев забот хватает. Больше никаких войн, никаких новых территорий. Эти слова государя стали ее девизом. Нет надобности в расширении пределов государства, и без того достаточно широких. Осталось лишь четко определить границы в Маньчжурии, восстановить Польшу, но так, чтобы она никогда больше не послужила плацдармом для вторжения в Россию, наладить как следует охрану южных рубежей, укрепиться на Дальнем Востоке и только. Быть может, России просто везло, или она всего лишь умудрялась избегать фатального невезения. Как будто нетрудную задачу завещает государь Константин Александрович цесаревичу Михаилу, особенно если вспомнить, что перед многими молодыми императорами стояли задачи потруднее. Увы, в высшей политике не бывает легких задач. Одни грабящие Россию европейские таможенные тарифы чего стоят. А российская привычка побогатеть за счет торговли сырьем – вовсе это не богатство, если свести баланс, а нищенские гроши. Необходим подъем промышленности, торговли, просвещения, медицины, строительство новых железных дорог, электрификация всей страны. и животноводство, чтобы народ в нищих губерниях не мельчал, питаясь одной репой. Тысячу раз прав государь. Необходимо освоение Сибири и Дальнего Востока. Разумеется, и мореплавание. Англичане здесь первые, и, надо признать, еще долго ими будут. Но почему Россия до сих пор лишь борется за второе место с Францией, Испанией, Голландией и Швецией? Взгляд графа полз по карте. Следующая война будет на море, это ясно. 500 лет назад Ганза уничтожила балтийских пиратов. Не более 50 лет назад окончательно исчезло пиратство средиземноморское. Пиратскую республику Великой Атлантики тоже пора додавить. Вытесненные с материка скандинавские пираты потеряли в сущности всего лишь несколько баз. Вот Исландия, главное их гнездо. Вот далекий и холодный Шпицберген, где пленные умирают от непосильной работы в угольных шахтах. Вот побережье Гренландии, там среди угрюмых скал найдется немало освоенных пиратами бухт. А вот Ньюфаундленд, новонайденная земля. Одинокий кусок суши в океане, населенный потомками Лейва Счастливого, мирными пахарями и лесорубами, получающими за свой труд долю в пиратской добыче. Ньюфаундленд пираты просто так не отдадут, но именно с него придется начать тем, кто захочет избавить Европу от нормандской язвы. Кто это будет, неизвестно. Ясно только, что не англичане. Неужели опять придется русским? Да, если их к тому вынудят. И первые заинтересованные в этом – дети Альбиона. Destroy Excretions. Как вам это нравится? Дураку понятно, что кодовая фраза, но в чем ее смысл? По какой-то причине Лопухин изобразил на лице гримасу. Затем мелким, но твердым почерком вывел на четвертушке бумаги следующий необычный список. Кал, моча, пот, семя мужское, половой секрет, как мужской, так равно и женский, слезы, чешуйки ороговевшей кожи, в том числе перхоть, молоко материнское, кровь, лимфа, углекислота и иные отходы процесса дыхания. Погрыз самопишущее перо, поморщился и добавил. Ногти, волосы, слюна, ушная сера, сопли и мокрота, гной, околоплодные воды, плацента, содержимое желудка. Следующие четверть часа граф сидел в задумчивости, но, видно, не выдумал для пополнения списка никакой новой гадости. Тогда кликнул Еропку. Тот явился не сразу. По помятой физиономии четко читалось. «Опять дрых, лодырь Лентяевич». «Ничего страшного, сейчас проснется. Есть средства». «Слетай-ка в лазарет к доктору Аврамову. У тебя морская болезнь». Еропка вытаращил глаза. «Да что вы, барин, нет у меня морской болезни». «Не спорь, я лучше знаю. Вон как рожа-то тебе перекосила. По-моему, ты даже опухать начал. Спиридон Потапович тебе микстуру даст. Толку от нее нет, но больному все равно полагается лечиться». «Да вот вам истинный крест, барин, не тошнит меня ни чуточки». «С чего и затошнит-то, когда море спокойное?» Лицо графа приняло задумчивое выражение. «Если нет морской болезни, придется ее приобрести». «Как мыслишь, на верхушке мачты тебя скорее укачает? Знаешь, что такое салинг?» Еропка не знал, что такое салинг, но уже догадывался, что это отнюдь не то место в трюме, где хранятся бочки с салом. «Господь с вами, барин!» Жалобно возопил он, отступая на всякий случай на шаг. «Есть у меня морская болезнь. Есть! Ой, худо мне!» «Давно бы так. Из лазарета назад не торопись. Синей, бледней, шатайся, закатывай глаза и так далее. Выпьешь микстуру и сразу выздоравливай. Пусть Аврамов удивится. Заведи с ним беседу о медицине. Скажи, что интересуешься. О морской болезни поговори отдельно. Спроси между делом, подходит ли рвота под определение «эксудат» с физиологической точки зрения. «Эксудат». Запомни это слово. Оно латинское и означает «выделение». Скажешь, что вычитал в книге. Потом то же самое спроси о слюне. Тоже как бы между делом. Понятно? Таращить глаза в ответ на столь странное приказание Еропка не стал. Привык, что графу иной раз приходят на ум еще и не такие причуды. Но от вопроса все-таки не удержался. «Зачем это вам, барин?» Поспорил на пари с Розеном. «Ступай». «Все сделаю, барин. Будьте благонадежны». Слуга отсутствовал дольше, чем предполагал Лопухин. А когда вернулся, борода его была мокра, правый глаз нервически подергивался, а бледно-зеленый цвет лица просто пугал. «Что с тобой?» «Микстура, барин», — прохрипел слуга. «То не было морской болезни, а как микстуру выпил, вот она». «Ступай на воздух, полегчает». 7 минут, барин». Доктор посмеялся и сказал, что ни слюна, ни рвота, Еропка судорожно дернул кадыком, эксудатом не считаются. Слюна, она только у верблюдов эксудат, да и то в брачный сезон. Вот оно как выходит. Ладно, иди, спасибо. Еще он сказал, чтобы я не читал книг, раз все равно ничего в них не понимаю. Барин, может, не надо мне этой Одиссеи? Хуже только будет, ей-ей. Не будет. А пожалуешься еще раз, заставлю после Одиссеи прочесть Энеиду. Уразумел? Угроза подействовала не хуже микстуры. Слуга сильно изменился в лице, после чего зажал обеими ладонями рот, выбежал из каюты, гигантскими прыжками влетел по трапу на верхнюю палубу и перегнулся через фальшборт.